Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восставивки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и этот час откроет очередная 24-я программа из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Сегодня ее автор и ведущий, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов начинает разговор о восьми греховных страстях в продолжение большой темы о грехопадении и его последствиях. В одной из наших предыдущих программ иерей Алексей Веретельников, клирик храма во имя новомучеников и исповедников российских в Строгине, начал разговор о преподобном Стефане Филейском Вятском. Сегодня вы услышите заключительную часть беседы. «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас смотрит в видеозаписи. Мы рассматриваем святоотеческое, аскетическое понимание греховных страстей, но, разумеется, мы рассматриваем греховные страсти не потому, что они для нас сами по себе интересны. Наоборот, мы их рассматриваем для того, чтобы научиться их узнавать и научиться как можно эффективнее, если можно так выразиться, им противостоять, их преодолевать. Итак, сегодня мы остановимся на святоотеческом, аскетическом учении о восьми греховных страстях. А под греховными страстями, здесь уместно вспомнить, мы понимаем те греховные привычки, те греховные навыки, которые могут выработаться у человека и доставлять ему страдания, сужать его жизнь, ограничивать его в его возможностях, не давать в полной мере раскрыться всем его талантам, дарованным Богом, поскольку человек вынужден бывает в этой ситуации сосредотачиваться на обслуживании, можно сказать, этих греховных привычек, греховных навыков. Ну и, разумеется, трагедия заключается еще и в том, что такое сосредоточение на различных греховных привычках затрудняет для человека христианскую жизнь, не дает ему возможности в полной мере сосредоточиться на Боге, в полной мере сосредоточиться на том, к чему призывает Бог, а именно на любви к Богу и к людям. И в святоотеческой аскетической письменности указывается, что хотя различных страстей, пристрастий, проявлений страстей существует огромное множество, тем не менее, при внимательном рассмотрении можно выделить 8 главных страстей, которые лежат в основании, которые составляют, можно сказать, корень всех других греховных страстей, привычек к проявлению греха, пристрастий. И для того, чтобы успешно противостоять греховным страстям, преодолевать их, важно всегда пытаться понять, какая именно греховная страсть, а вообще-то точнее сказать, какие именно греховные страсти представляют наибольшую опасность, наибольшие затруднения для каждого определенного человека в той ситуации, в которой он находится. При том, что так или иначе греховные страсти часто проявляются в жизни человека, все. Но, тем не менее, разные люди в разной степени подвержены разным греховным привычкам. И в этой ситуации важно сосредотачиваться в борьбе с грехом не на проявлениях греха, то есть если проводить аналогию с телесными болезнями, важно сосредотачиваться не на симптомах, а на самой болезни. Важно понять, какая болезнь привела к этим симптомам, и сосредотачиваться на преодолении этой самой болезни, на искоренении этой самой болезни. И в духовной жизни также важно понять, что же лежит в основе того спектра греховных проявлений, который может в жизни человека присутствовать. И, как я уже сказал, выделяются 8 греховных страстей. Существует огромная по объему святоотеческая письменность, в которой показывается взаимосвязь этих страстей, показывается, какие проявления, характерные для каждой из этих страстей, встречаются в жизни человека, как эти греховные страсти приводят к тем или иным греховным симптомам, то есть вполне определенным грехам, которые привыкает совершать человек. И для того, чтобы охватить все это святоотеческое, аскетическое учение, конечно, требуется особое время, особое внимание. А мы попробуем только некоторые для примера, для того, чтобы понять сам подход святоотеческий, в принципе его понять. Остановимся на некоторых примерах, характеристиках тех или иных греховных страстей. Начать можно со страсти чревоугодия, так эта страсть называется на традиционном аскетическом языке. Эта страсть паразитирует на потребности человека в пище, в питании. Вообще, нужно сказать, что большинство страстей представляют собой искажение естественных, негреховных потребностей. И в этом смысле можно сказать, что они паразитируют на этих естественных, негреховных, характерных для человека по самой его природе, потребностях.
Потому их и распознать бывает, наверное, трудно, и бороться с ними трудно, потому что вообще-то это нам присуще в природе, только вот злоупотреблять не надо.
Да, и трагедия заключается в том, что часто человек, пораженный той или иной страстью, ну, например, страстью чревоугодия, он субъективно может не понимать, что это нечто для него по природе чуждое. Субъективно он может считать, что эта страсть и ее удовлетворение представляет собой нечто естественное, нечто даже необходимое для его жизни. В этом заключается одна из серьезных сложностей в распознании страстей и в противостоянии им. Проявляется страсть чревоугодия по-разному. Это может быть и объедение, то есть потребность, или точнее не потребность, конечно, строго говоря, а стремление, вот такое греховное, страстное стремление к обильной пище, к пище особенно может быть какой-то такой тяжелой, к различной, с другой стороны, к различным вариантам, когда человек ищет в пище какого-то удовольствия, чтобы стремиться, чтобы эта пища была особой, экзотической, с особыми вкусовыми качествами. Без этого, если человек погрузился в страсть чревоугодия, он считает, что он не может обходиться. Без этого он считает даже субъективно, что он не может питаться так, как это ему нужно.
То есть мы говорим не о том, что вот человек не держит пост или его не очень хорошо соблюдает, хотя, конечно, об этом тоже, разумеется, но главным образом о том, что это становится вот поиск вот этих пищевых удовлетворений чуть ли не одной из целей жизни, да?
Да, причем трагедия заключается в том, что субъективно человек считает, что таким образом, ища неких удовольствий от питания, он свою жизнь как-то разнообразит, как-то ее делает более насыщенной, более интересной. Но в результате, как, в общем-то, всем хорошо известно, и даже на медицинском уровне это фиксируется, если страсть чревоугодия развивается через объедение, например, то даже медицина может констатировать, что человек вместо того, чтобы свою жизнь восполнить, сделать ее богаче, сужает себя, вредит даже просто-напросто своему здоровью. Многое из того, что доступно было бы ему, если бы он не был во власти этой страсти чревоугодия, становится для человека недоступным. Но это даже на физическом уровне, не говоря уж об уровне глубинном, духовном уровне. Здесь тоже страсть требует к себе внимания, требует постоянного удовлетворения за счет других сторон человеческой жизни. С христианской точки зрения, конечно, особенно важно, что это внимание к обслуживанию страсти требует от человека отвлечения от Бога, отвлечение от того, к чему он призван, от той полноте жизни, к которой он призван.
Вспоминаю такую грубоватую народную мудрость, что сытое брюхо к учению глухо. Это ведь вот правда. Если человек вот присыщен, ему бы полежать, подремать. Поэтому тут очень важна мера, меру во всем соблюсти.
Да, конечно, и мы говорили уже, что не случайно вот эти греховные привычки, о которых мы сейчас говорим, именуются страстями, то есть страданиями. Они в конечном счете действительно жизнь человека делают менее полной и так или иначе ограничивают. Действительно, человек, объедающийся, испытывает затруднения в том, чтобы целенаправленно, сосредоточенно что-то делать. Он становится склонен и к праздности, и к отдыху, неоправданному, в общем-то, с точки зрения его природы, с точки зрения его реальных человеческих потребностей. Да, конечно, вот в таких самых разных ситуациях с самых разных сторон проявляется вот такое разрушительное действие, действие страсти. И, конечно, когда мы говорим о страсти чревоугодия, конечно, для человека становится затрудненным пост. Человек испытывает серьезные такие препятствия, внутренние препятствия, когда ему предлагается в чем-то себя ограничить с точки зрения пищи. Хотя речь идет не об ограничении естественных потребностей, а речь идет об ограничении с точки зрения тех избыточных привычек в еде, к которым пришел человек. И да, здесь очень хорошо бывает видно, когда мы слушаем людей, беседуем с ними о посте, например. Без труда видно, что для одних людей пост, в общем-то, не представляет никакой сложности. Они даже как-то с трудом понимают, поскольку у них такого опыта нет внутреннего. А в чем здесь проблема, чтобы отказаться от одной пищи, хотя вполне можно все свои потребности в еде удовлетворять за счет другой пищи. И даже для них непонятно, почему же здесь это так сложно. А вот для других людей это действительно оказывается субъективно серьезным вопросом, серьезной внутренней проблемой. Если они во время поста пытаются даже отказаться от тех или иных избыточных привычек в питании, они это испытывают как серьезный недостаток, как серьезное лишение. Это занимает их, это требует к себе внимания, они становятся рассеянными, им трудно переключить внимание на что-то другое, помимо вопроса о том, все-таки нельзя ли как-то попытаться так осмыслить пост, чтобы все-таки, ну, хотя бы не в полной мере ограничивать себя вот в этих избыточных своих, в этих своих привычках к избыточному питанию, ну и хотя бы в некоторой степени, а желательно, чтобы и в полной степени, вернуться к привычному удовлетворению страсти чревоугодия. Далее, следующая страсть, которой тоже уделяется особое внимание в аскетических трудах святоотеческих, это страсть, которая именуется сребролюбием. Кстати, это интересная страсть в том смысле, что здесь не очевидно и даже, можно сказать, отсутствует, строго говоря, потребность, на которой эта страсть паразитирует. Потому что сами по себе денежные средства никак природе человека не нужны. Не нужны. Только лишь косвенно, конечно, когда человек погружается в эту страсть, он начинает представлять себе, что ему необходим запас денежных средств на случай, может быть, болезни, на случай, может быть, каких-то неблагоприятных условий, в которые он попадет. То есть человек становится склонен рисовать себе всяческие беды, для того, чтобы перенести которые ему как раз необходимы эти денежные средства. Ну и, кстати, вполне очевидно, что такой ход мыслей, он необходимо связан с тем, что человек перестает уповать на Бога, перестает переживать свое единство с Богом, перестает переживать любовь Бога ко всем людям и к себе, промысл Божий, заботу Бога о всех людях, то есть удаляется от Бога. Сребролюбие проявляется в различных формах. Прежде всего, ну, самая очевидная форма – это стремление накопить как можно больше материальных средств. Причем, действительно, как отмечают некоторые авторы, несколько нелепый для человека, не прожженного этой страстью, этот характер накопить как можно более средств приобретает, и, может быть, даже эта нелепость особенно очевидна в наше время. Вот в предыдущие эпохи человек накапливал какие-то сундуки, можно сказать, там, золотом, золотыми изделиями, драгоценностями. Ну и как-то, как это отмечается иногда в литературе, мог хотя бы что-то осязаемое перебирать, вот это вот из накопленных богатств.
Скупой рыцарь вспоминается.
Да-да. А в настоящее время часто вот эти материальные накопления фиксируются вообще виртуально. Виртуально где-то на каких-то банковских счетах, которые записаны на каких-то носителях информации, И вот даже эта фиксация виртуальная, далекая от какого бы то ни было реального соприкосновения с человеческой природой, становится для человека субъективно важным элементом, от которого в его сознании зависит его человеческое достоинство, зависит его человеческая состоятельность, в конечном счете, безопасность, устойчивость. Вот такова может быть трагическая вовлеченность человека в обслуживание страсти сребролюбия. Но проявляется эта страсть и в других формах, например, в форме страданий от потери тех или иных денежных средств. Причем тоже, как это ни парадоксально, даже если эта потеря такова, что реально она никак на человеческую жизнь не влияет, поскольку у человека и так остается более чем необходимо для поддержания жизни, для обеспечения всей своей жизни. Тем не менее, человек испытывает страдания, теряет покой, если он лишается какой-то части своих средств. Он погружается в мысли о том, как же эту потерю восполнить. Эта мысль не дает ему покоя, занимает его, не дает сосредоточиться или мешает сосредоточиться на других действительно важных сторонах его жизни, ну и, разумеется, мешает ему сосредоточиться на Боге, на устремленности к Богу, на людях, на заботе о людях, на любви.
Хотя сказано нам: не собирайте сокровищ на земле, и богатство вообще течет, не прилагайте сердце. Ну ведь вот почему-то не внемлем.
Да, совершенно верно. Действительно, и в Священном Писании множество есть предупреждений о тщетности земных богатств и о том, что подлинное достоинство человека определяется совсем не ими, а единством с Богом. Потому что, конечно, то, что Бог дает человеку, те блага, которые Бог дает человеку, но ни в какое сравнение, совершенно ни в какое сравнение не идут с тем, что человек может почерпнуть из тех или иных своих накопленных средств, накопленных богатств. Но в том-то и парадоксальность страстей, что, несмотря на эту очевидную скудость того, что они предлагают, и даже губительность, человек, оказавшийся в плену страстей, вот кто грешит, тот раб греха, можно вспомнить слова Господа Иисуса Христа. Человек, оказавшийся в плену страстей, вот таким вот удивительным, парадоксальным образом предпочитает полноту жизни в Боге вот этим мешающим ему, сужающим его жизнь каким-то устремлением. Следующая страсть, которую тоже нужно упомянуть, она входит в число 8 основных страстей, это страсть блуда. Ну, понятно, в чем эта страсть заключается, и она особенно опасна бывает для человека, настолько, что иногда даже святые отцы рекомендуют не входить в подробности проявлений этой страсти и подробно ее рассматривать.
То есть оскверняет даже и слушающего, и говорящего, да, как бы дополнительно получается, да?
Да, конечно, человек святой, он приобретает возможность, и, например, священник на исповеди приобретает возможность слушать то, что, о чем ему сообщают исповедующиеся, кающиеся, не претерпевая вред. Но все-таки это ситуация, которую человек приобретает, приближаясь к святости. Если же человек не приблизился к святости, он может получить вред, даже слушая повествование о тех или иных страстях. И в этом смысле особо вот такой прилипчивой, особо в этом смысле неприятной, опасной, как указывают святые отцы, является именно страсть блуда.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. В одной из наших предыдущих программ иерей Алексей Веретельников, клирик храма во имя новомучеников и исповедников российских в Строгине, начал разговор о преподобном Стефане Филейском Вятском. Сегодня вы услышите заключительную часть беседы.
Он начинает активно писать свои сочинения, они попадают к Вятскому архиерею, епископу Аполлосу Вятскому и Слободскому, и эти труды им очень нравятся. Он предлагает Семену принять монашество. Семен Петрович год где-то колеблется, там разные искушения случаются у него, но в итоге он принимает это предложение, и 23 февраля 1877 года в Слободском, это такой городок близ Вятки, в Крестовоздвиженском монастыре он был пострижен в монашество. Монастырь огромный был просто, вот в местном музее сохранился макет этого монастыря, он был просто безбожно разрушен, в годы, опять-таки, безбожия, но это просто какая-то жемчужина была бы. Сохранились только ворота восстановленные и такой небольшой храмик вот от былого величия этой обители, сейчас там просто приход, и территория училища. Семен был пострижен с именем Стефана, в честь святителя Стефана Великопермского, просветитель Вятичий, как раз тоже такой промыслительный момент. И в скором времени он был уже рукоположен в иеродиакона, потом в иеромонаха, но он не смог по слабости здоровья служить в монастырю, исправно послушания какие-то выполнять, его отпустили на покой. Он возвращается опять на свою филейку и продолжает жить в этой своей пустыньке в лесу. Издает огромное количество сочинений, в том числе для Афонского Пантелеимона монастыря. Они до сих пор переиздаются. Вот как раз о пьянстве есть издание репринтное Пантелеимона монастыря. Ну, как раз вот отец Иероним Соломенцев, он типографию организовывает и занимается такой тоже широкой просветительской деятельностью. Ну и в том числе вот труды отца Стефана теперь уже в постриге его издает. Все это издается такими отдельными сочинениями. 20... 30, 40, ну там 60 страничек. То есть они довольно такие вот небольшие.
Это как раз очень удобно, как мы с вами знаем, в деле миссии. Толстые тома, кто будет читать, ну, да, новоначальный?
Да. Причем, да, вот интересно, что его сочинения до сих пор вот можно посмотреть на таких порталах, ну типа Авито какого-нибудь или Мешка. Продаются, можно найти. Причем они издаются не только в Вятке в различных типографиях, но в Нижнем Новгороде, в Москве, в Киеве, в Одессе, на Святой горе Афон. То есть что-то, конечно, невероятное. В 1883 году отец Стефан везет свои книги в Раифский монастырь. Тогда это Казанская губерния, сейчас Республика Татарстан. Ну, такая вот одна из жемчужин.
Раифа под Казанью, да, конечно, известная.
Да, 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 под Казанью, да. Свияжск рядышком и вот Казань. Такой интересный монастырь, тоже удалось там побывать. Такое интересное очень место, конечно. В это время там находился епископ местный, казанский, Павел. И тот, познакомившись со Стефаном, предлагает ему остаться в обители, устроить скит. Но здесь вот уже такой начинается конфликт интересов. Вятский епископ Аполлос не отпускает отца Стефана. И владыка дает такое устное благословение на основание скита в Филейках, где вот отец Стефан и подвязался все это время. И отец Стефан основывает небольшой такой скит, начинают стекаться ученики к преподобному, строится небольшая церковка, причем сохранилось описание, было выстроено вокруг храма 13 деревянных больших и малых домов, мукомольная мельница, устроены некогда знаменитые филейские пруды, то есть совершенно все облагорожено, ну, как, собственно, в монастырях обычно. Поступают какие-то пожертвования, естественно, и отец Стефан употребляет это все на благотворительность. Ежедневно вот в этом скиту кормилось более 50 человек из бедных селений окрестных, вдовы с малыми детьми. Многим из крестьян отец Стефан строит избы, покупает лошадей, коров, какие-то подати вносит. Ну, то есть, такую вот большую, широкую благотворительность проявляет. Но вот дальше происходит такое интересное искушение. Владыка Аполлос умирает в 1885 году. Ну и, соответственно, новая епархиальная власть пытается упорядочить документацию. и не находят указа на устройство скита на Филейке. И отца Стефана обвиняют в самочинии, что вот он без благословения в священачале устроил тут скит какой-то, вот, старцем себя возомнил. И до разбирательства, вот пока идет разбирательство, вдруг какие-то документы всплывут, или вот почему так это все произошло, отца Стефана отправляют в Успенский монастырь Трифонов с запрещением священнослужения.
Господи, в итоге... сколько же надо претерпеть человеку,
просто,
да?
Вот. Самое больное, да, как бы от своих же.
Конечно, мы бы сейчас в обиду впали, сказали.
Закрывают, да. Ну, сохранили свидетельство, что отец Стефан все несет очень благодушно, хотя, наверное... Вот это искушение, конечно, здорово подкосило его здоровье. Заканчивается дело тем, что тут, конечно, целое вот об отдельном эпизоде можно говорить бесконечно долго. Тут так вкратце хотя бы основные такие пунктиры, штрихи его жизни наметить. Вот именно в это время он знакомится с будущим отцом Матфеем Яранским. И такое у них очень тесное общение, родственное, да, вот как бывает, родственные души общаются, да. Вот такая духовная близость между ними, очень такая тонкая. И, конечно, отец Стефан такое неизгладимое впечатление производит на отца Матфея, который впоследствии сам принимает постриг, отказывается от своего личного дела. Он был таким средним лавочником, ну, таким бизнесменом мелким, да, если на современный лад перевести. И он уходит в монастырь, отец Матфей. Но это такая отдельная личность, удивительная совершенно. А дело отца Стефана заканчивается тем, что его родственник, который тоже принимает решение принять монашество, монашеский постриг, ну вот ему удается и в таком финансовом плане организовать, и в плане бумаг ходатайство об открытии нового монастыря. Причем это все доходит до Победоносцева, ну, который, в принципе, лично, да, рассматривал в то время подобного рода дела. И в итоге скит отца Стефана, хотя сам отец Стефан он в запрете, скит распущен по факту, но на этом месте в 1888 году фактически образовывается монастырь.
Скит, когда есть, да, воля Божия, то ничего не помешает.
Да, и в скором времени самого отца Стефана выводят из-под запрета. Он активно включается в обустройство обители, но буквально этот год продолжается. Он сильно заболевает Великим постом уже 1890 года. Видимо, тут и запрет, и в целом его подвиги вот эти вот, может быть, в чем-то и неразумные, да, поначалу, когда он жил в какой-то землянке 10 лет, здоровье от этого, конечно, не прибавится. Ну, вот такой надлом произошел. Причем, вот это, наверное, самое интересное. Во-первых, известно, что Господь ему открыл день кончины. Это произошло на Успении Пресвятой Богородицы. Он сообщает об этой дате одному из своих самых близких друзей за 2 недели до представления. И также одному прежнему жителю Кронштадта, отставному унтер-офицеру, отец Стефан передает книгу своих сочинений для отца Иоанна Кронштадтского. То есть вот такое вот какое-то общение было, они знали друг друга. И просят молитв, но не о здравии, а о упокоении. Принимает схиму с тем же именем и каждый день причащается. Причем сохранилось свидетельство того, что, во-первых, отец Стефан нес бремя болезни безропотно, благодушно. И вот я даже зачитаю то, как он умирал. За день до смерти к нему приехал отец Ипполит Мышкин из города Уржума. Отец Ипполит спросил: «Вы не боитесь смерти?» «О да, батюшка, даже не могу дождаться прихода ее, не знаю, куда она и делась. Так хочется умереть». Ну, такие, да, вот страшные, странные слова, да, но вот настолько, видимо, он имел какой-то мирный дух. И действительно, он умирает 15 августа, ну, это по старому стилю, по-новому это 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы на 61-м году.
Нет. Это и есть вот день его поминовения, память его в этот день, да, совершается?
Сейчас, да, но перенесено на 30 августа. Честно сказать, так и не удалось выяснить, почему. Ну, может быть, чтобы отдельно как-то выделить.
Ну да, раз большой праздник, чтобы это
Успение, не совпадало. Да. Ну, если говорить вкратце, то монастырь был открыт, совершенно удивительный какой-то вот просто. Накануне революции был заложен и фактически отстроен каменный собор, Троицкая церковь. Но впоследствии все было разрушено, просто вот сохранились фотографии взрыва вот этого храма. Ну, что-то такое страшное. А в годы хрущевских гонений, таких наиболее самых серьезных для церкви, была разорена могила, как мы уже об этом говорили, причем ночью бульдозером. И на утро монахини собрали найденные
останки,
да, и перезахоронили их на Шлейском кладбище. То есть все это время народ к нему приходил с молитвой, вот, особенно в годы войны, когда тоже вот родные на фронте, страшное время было. Ну и, соответственно, уже 29 октября 2001 года на основании фактов непрекращающегося народного почитания и каких-то фактов чудотворений патриархом московским Алексием II было получено благословение совершить прославление преподобного Стефана в лике местно чтимых святых Вятской епархии. Ну, собственно, прославление 14 июля состоялось. Ну и, соответственно, вот отец Стефан официально святой, которому мы можем молиться и черпать пример не только из его наставлений и жизнеописания, ну, все-таки такое весьма поучительно, но и его трудов. Причем такой вот отмечу момент, вот часто в истории мы можем встретить такую цепочку. Есть некий опыт, духовный опыт, мы можем назвать даже это предание, то, что ученик может получить непосредственно от учителя. То есть это не передать книгами, да, это вот какое-то именно личное общение. То есть то, о чем говорит апостол, и так держитесь, братья, предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам отец Стефан, он в каком-то смысле, но мы можем косвенно его назвать учеником отца Иеронима Соломенцева. То есть отец Иероним, будучи его духовником на Святой горе Афон, и направил его куда нужно, и окормлял его все время пребывания на Афоне, причем поселил его в отдельной келье. Из жизнеописания и трудов отца Иеронима известно, что он только таких вот очень духовно опытных подвижников селил отдельно. То есть, где они могли отдельно подвязаться, в отдельной келье. Не наравне со всеми в монастыре, а вот именно отдельно. Да? То есть, это тоже вот много о чем говорит в отношении, ну, тогда еще Симеона Петровича, да, пострига. Но сам отец Стефан имел очень много духовных чад, но, конечно, самым ярким является преподобный Матфей Яранский, чудотворец. Но, в свою очередь, отец Матфей тоже оставил после себя духовного преемника – игумена Иосафа Сычева, удивительной личности и истории человека. Он был даже на Славках в заключении, прошел Первую мировую, гражданскую войну. Ну, такая судьба у него просто какая-то яркая. В 40-е годы был в заключении и фактически отставил православие уже вот в 50-е годы. Ну, удивительный человек был. Отец Иосаф, в свою очередь, оставил своим преемником архимандрита Гавриила Кислицына. Вот он буквально умер год назад, ему было 90 лет, такой вот старец был, к нему приезжали с разных областей за духовным советом, благословением. Такой удивительный человек, тоже один раз удалось побывать у него, такой какой-то неизгладимый след оставил.
Вот какая цепочка, да, духовная преемственность,
да,
такая.
Это удивительно, конечно, сейчас на месте служения и отца Иосафа, и отца Гавриила. Храм удивительный конца 19 века, он практически не был в разорении. Сейчас вот там такая духовная жизнь процветает.
А это где, батюшка?
Это недалеко от Яранска, село Беляево. Там буквально где-то 10 километров от трассы. Удивительное место такое. Вот отец Матфей там сейчас, который уже ученик отца Гавриила. То есть вот эта вот цепочка, она такой тоже очень батюшка удивительный. Но это вот так вот вкратце, касаясь жизнеописания преподобного Стефана, но действительно оно очень яркое. Оно очень, несмотря на то, что нельзя до конца как-то ему подражать, да, но действительно, кто вот сможет там уйти там в пещеру, и то это, да, какой-то самочинник, там в прелесть можно впасть, там мы побоимся. Но вот Господь иногда дает какие-то яркие такие вещи, да, которые вот свыше приходят, и человек идет это и притворяет в жизни, и в итоге это все увенчивается спасением. Причем интересно, да, что вот в конце жизни, уже окончательно вернувшись на Вятку, отец Стефан пишет, ну, я так вкратце перескажу, что вот где он только не был, для 19 века крестьянина, ну, фактически он обошел, во всех монастырях был, как минимум, в европейской части России, на Афоне два раза, Иерусалим, Соловки, ну, то есть невероятно просто. Но вот он пишет, что нет ничего лучше, как пребывать вот на одном месте, в уединении, заниматься богомыслием, покаянием. Про труды его, наверное, скажу только то, что до 1917 года среди авторов и составителей книг православного содержания его имя встречается чаще других. То есть 90% это вот его вот эти вот сочинения. Тематика в основном такого нравственно-аскетического содержания, хотя есть у него и труды различных жизнеописаний, которых он пересказывает для простого народа. Например, жизнеописание Богородицы или Спасителя.
То есть как бы перелагает в таком более доступном, кратком виде, что ли?
В таком нравоучительном. Да, язык у него такой очень простой, в то же время такой вот характер интересный повествования. Он как бы составляет диалог с читателем, причем такой искренний. Ну вот даже могу зачитать. «Отчего не хочешь покориться Господу, который говорит тебе, шед, прежде смирися?» Спрашивает преподобный, да, как бы читателю, и отвечает. «От гордости, друг мой, а не от иного чего. Но что делать, скажешь, когда брат твой не захочет примириться? Послушай». И далее, вот, ну, в данном случае отец Стефан приводит пример из Патрика. То есть такое вот как бы собеседование, такое некое, такой интересный стиль довольно, повествование. Ну, конечно, тематика его трудов это вообще отдельное повествование. Хотелось бы вот вкратце обрисовать учение о спасении, которое приводит преподобный Стефан. Причем оно не то, что вот как бы одно из другого вытекает, да, а вот совокупность его трудов, ну, скажем так, дает вот такую вот схему. В основании лежит чтение Священного Писания или слышание божественных откровений, которые изложены в Священном Писании, ну, например, там проповедь священника, да, или какое-то душеполезное благочестивое поучение. Ну, то есть Священное Писание вот отец Стефан вводит в некую доминанту. Конечно, можно встретить такую мысль, да, у некоторых богословов, что, дескать, ну вот если Священное Писание куда-то исчезнет, в принципе, мы, христиане православные, ничего не потеряем, потому что у нас есть Священное Предание, да, то есть и без Священного Писания у нас много чего есть, и мы, в принципе, будем не в убытке, Дух Святой с нами. Но в то же время Священное Писание, Библия является значительным таким столпом, составляющей Священного Предания. И вот отец Стефан Священное Писание полагает таким краеугольным камнем в контексте того, что именно из Писания мы можем услышать те божественные откровения, которые Господь открыл нам. Ну, то есть вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, иными словами. И, соответственно, в человеке рождается вера. Ну вот в Священном Писании, что мы знаем, не только о том, что вот Христос, сам Бог пришел в этот мир, но и о том, что будет суд, страшный суд, на котором предстанет каждый человек перед Богом, перед друг другом, и, соответственно, будет судим за всю жизнь свою, не только дела, но слова, помыслы, тайные сердечные помышления. И это будет ужас, да, по итогам которого, собственно, все идут в муку вечную, все идут в жизнь вечную. Кому что? Вот человек слышит это, и, соответственно, он может или сомневаться, да, это все там, что-то такое-то там, не знаю, не до этого мне это. Или наоборот, в нем рождается вера. Да, я верю, действительно. В этой жизни многие вещи уже здесь воздаяние бывает. Ну, там, работаешь плохо, тебя увольняют. Там, хорошо работаешь, тебе там премию могут дать. Ну, понятно, что мир падший, по-всякому бывает. Но тем не менее. То есть, некая идея воздаяния, она уже присутствует здесь, в этой жизни. И, соответственно, у человека рождается вера. Он верит. Или не верит, повторюсь. Да. От веры рождается покаяние. Что такое покаяние? Ну, собственно, такое понятие широкое довольно. Но это и осознание того, что моя жизнь не соответствует Божьему замыслу о человеке. То есть в жизни какие-то могут, у человека могут быть грехи какие-то, страсти, какие-то совершенно ложные цели, прямо греховные какие-то шаги. Покаяние – это и борьба с грехом одновременно. И, конечно, покаяние – это всецело поворот, кардинальный поворот в жизни.
Да, изменение себя.
Да, изменение попытки. Полное, причем, то есть, вот, да. Ну, кардинальное. Уже как бы возврата к прошлому просто не может быть. И таким показателем деятельного покаяния, скажем так, первой ступенью вот этого деятельного покаяния, отец Стефан считает, ну и говорит, что это, собственно, должно быть, это отстранение от общения с мирскими людьми. Здесь нужно сделать такую ремарку, да, мы не можем там куда-то убежать в пустыню какую-то или там в лес какой-нибудь, да, и даже в монастырях, там особенно городских, не всегда, да, укроешься, там прихожане, да, там приходят и так далее. То есть как вот можно это осуществить? Ну, собственно, речь идет о том, что многие живут чем? Ну, пустым, по большому счету. То, о чем говорил Феофан Затворник, например. Да, здесь вот у преподобного Стефана очень много пересечений со святителем Феофаном, со святителем Игнатием, с Тихоном Задонским.
По сути, они же жили в одно время.
Да, да, и какой-то вот один дух, да. Хотя неизвестно, общались они, не общались, то есть каких-то свидетельств не сохранилось. Хотя вот он ссылается, например, на труды Филарета Московского, тогда еще не святителя, а вот блаженной памяти, как он говорит, на наставление блаженной памяти старца Серафима Саровской пустыни. То есть преподобный Серафим еще не был прославлен, в 1903 году, да, только его прославление совершилось, но вот он такой был яркой звездочкой, которая в том числе свой отблеск она оставляет вот в трудах преподобного Стефана. Георгия Затворника Задонского. Тоже такой удивительный в жизни человек, тоже вот о нем отец Стефан ссылается и упоминает. Ну, то есть человек должен, по мнению отца Стефана, отойти от общения с людьми, которыми живут по стихиям этого мира. То есть это люди, может быть, хорошие, да, в таком человеческом контексте, но они живут в лучшем случае душевными какими-то приоритетами. То есть о духовном ты не услышишь в общении с ними, то есть им не до Бога. Они против Бога ничего не имеют. Но им некогда.
Да, Бог в душе, говорит у меня, вот и все. Бог в душе. Я и дома молюсь. Это же, увы.
Соответственно, да, то есть общение с такими людьми, оно не может принести духовную пользу. Понятно, что мы все сталкиваемся с такими людьми, да, и может быть отчасти, ну, не приведи Господь, мы, да, вот такими людьми для кого-то являемся. Но, тем не менее, вот по отцу Стефану получается так. И, соответственно, вот это уединение, если можно его так назвать, уединение по Богу, да, не просто какое-то там отрешение, а уединение по Богу, молитва, сопряженная с милостыней, посещение храма, исповедь, причастие, то есть участие в таинствах, чтение Слова Божьего, выписки, да, из Слова Божьего, из святых отцов, воздержание, то есть в целом такой воздержанный образ жизни, память смертная, что немаловажно. Все это в конечном счете в человеке взращивает страх Божий, печаль по Богу. Отец Стефан говорит о том, что вот если у человека в жизни он ощущает страх Божий, причем страх Божий, да, несовершенный страх, то есть когда человек начинает бояться Бога, бояться наказания, бояться того, что вот Бог накажет. У нас это иногда с такой иронией сейчас в контексте какого-то современного богословия. Ну, это, как правило, не православные говорят, да, просто обыватели. Ну, как там, вот Бога надо любить, Бог есть любовь. Но, тем не менее, да, мы должны помнить, что по отцам святым есть страх Божий совершенный и несовершенный. Несовершенный страх Божий – это та первая ступень, которая уже приводит в совершенный страх Божий, когда человек боится Бога уже не по страху наказания, да, а как сын.
Оскорбить, страху, обидеть, да, боится. Да,
оскорбить, да. Но, тем не менее, вот страх Божий, печаль по Богу. То есть, когда человек печается, ну, как вот у апостола Павла, да, вот есть мирская печаль, да, которая вот человек может даже до самоубийства довести, не приведи Бог. А есть печаль по Богу, когда человек видит свою никчемность, свою греховность, вот, не знаю, там, борешься там с чем-то, там, с ропотом каким-нибудь, или там, не знаю, унынием, еще чем-то, а тебе ничего не получается, да, печаль по Богу, ты не можешь найти в себе силы, иногда какой-то шаг даже духовный сделать. Ну, как ни странно, вот это все... И страх и печаль по Богу в человеке уже рождают сердечное желание изучать закон Господень, то есть всецело стремиться к тому, чтобы понять, а что хочет от меня Бог, что хочет от меня Господь. И, соответственно, также это производит в человеке попечение, как угодить Богу. Причем вот интересно, да, святитель Феофан Затворник, как известно, он такую интересную тему поднимает. Вот действительно мы живем, ну вот вроде мы молимся, мы в храм ходим, там молитвы читаем. Что-то там доброе иногда делаем, ну, каемся иногда, когда оступимся, что-то там осудим кого-то или там заунываем, всякое бывает, да. Но как понять, действительно, вот верным я путем иду или нет, помимо вот этого внешнего какого-то действия, которое сподвигает делать вера. Вот святитель Феофан говорит так, если в тебе есть ревность по богоугождению, то это вот действительно такой добрый признак того, что вот ты движим Духом Святым. То есть, когда мы не просто, вот, как бывает иногда, там, за шкирку, да, на молитву становимся, понуждая себя и ссылаясь на то, что я там устал, или там день тяжелый был, или еще что-то, а ты сам ищешь, как, чем я могу послужить Богу, где я могу для Христа быть полезным, кому помочь, да, за кого там помолиться, побороться с грехом, да, то есть вот интересный такой момент. И вот у преподобного Стефана похожее мнение, то вот это вот попечение о том, как угодить Богу. И все это, в свою очередь, рождает в человеке смирение, сокрушение сердца. Причем, по мнению отца Стефана, вот в этом смирении, сердечном сокрушении и состоит истинное покаяние, которое, я даже зачитаю, есть воздыхающее взывание о помиловании, сердечное прошение о прощении грехов и душевное страдание, постоянное самоуничижение, произвольное обречение себя на томление и скорби. Причем такой момент важный, мы можем сюда же добавить необходимость скорбей, искушений, немощей, болезней. Причем вот об этом всем букете, да, скорбном, отец Стефан там приводит просто больше 10 пунктов, почему так важны скорби, почему наши болезни, наши немощи, наши обстояния, это не зло, это благо, как ни странно. И на последнем месте стоит то, что часто скорби являются следствием греха. То есть человек согрешил, да, нарушение заповеди Божией, нарушение духовного закона порождает страдания. То есть, да, такое есть, безусловно, но нельзя все наши скорби, болезни, немощи, да, сводить вот к тому, что вот какие-то грехи, да, там какой-то грех согрешил, и вот тебе такая тут же сразу скорбь. Бывает, что Господь долготерпит, но сами по себе скорби нам необходимы для того, чтобы вот это сердце наше ожесточенное, оно смягчилось, да, оно вот размякло, оно бы искало Бога. Потому что, да, ну вот гром гремит, мужик крестится. Про всех нас история в большей-меньшей степени. И, соответственно, да, вот это вот сокрушенное, смиренное состояние сердца человека, это, как учит преподобный Стефан, является важным признаком духовного обновления человека. За что в нем рождается блаженный плач, такая всецелая покорность воле Божией, преданность Богу ума и сердца. То есть это уже такой обновленный человек, который, в свою очередь, уже, будучи наполненным Духом Святым, обретает в себе любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, все то, о чем апостол Павел говорит в послании Галатам, как раз о признаках и свидетельствах пребывания Бога в душе человека. Да, вот вы сказали, там, Бог у меня в душе, зачем мне храм? Да, вот мы иногда можем услышать даже от наших близких, зачем ты в храм ходишь? Вот Бог у меня в душе. Но мы можем здесь вот спросить человека, а докажи, пожалуйста. Вот Серафим Саровский или Стефан Филейский, вот у него был Бог в душе, его обижали, он прощал, он молился за обидчиков своих, да, там тот же преподобный Серафим, его калекой сделали, да, он не озлобился, молился, просил о помиловании этих разбойников. То есть это живое свидетельство того, что действительно в человеке живет Бог, а ты раздражаешься, ты унываешь, ты ропщешь, ты обижаешь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть какой же Бог в душе может быть, если у тебя такой вот букет? Но это невозможно. Плоды Духа Святаго, они ложатся только на сердце, сокрушенные и смиренные, которые Бог не уничижит. И, собственно, такому человеку вот Господь открывает зрение тайны, откровений Божьих, милость и, в конечном счете, спасение. Ну, понимаешь, что такие великие дары, здесь мы такие теоретики, что даже и подумать страшно. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот отец Стефан говорит о такой высоте, возможной высоте духовной жизни человека, причем вот как раз эту высоту он иллюстрирует примером из жизнеописания Георгия Затворника Задонского, то есть как это происходит, это в описании есть. Но в то же время у отца Стефана очень много таких, даже не обнадеживающих, а как сказать, укрепляющих мыслей о том, что даже за то малое, что мы делаем ради Бога, ради Христа, Господь нас не оставит и не забудет. Совершенно какая-то поразительная мысль о том, что спастись легче, чем погибнуть. Да, вот мы думаем, спастись тяжело. Ну, действительно тяжело. А вот отец Стефан говорит, что спастись легче, чем погибнуть. Почему? Потому что за тебя Христос умер. Потому что Христос тебе готов дать благодать всецело, которая, если ты будешь иметь решимость идти за Христом, поможет тебе победить все страсти, возможные и невозможные. То есть такая вот совершенно интересная, удивительная мысль. Или о причастии, да, церковь, она евхаристична, и здесь тоже отец Стефан, у него даже отдельные сочинения есть, посвященные святым тайнам. В ком нет крови Христовой, тот и не его. Да, то есть действительно, соединяясь со Христом в таинстве святого причащения, мы сняемся с Богом, мы становимся вот просто плоть от плоти. То есть вот такие вот совершенно какие-то удивительные мысли у преподобного мы можем найти. Ну вот, собственно, наверное, это вкратце.
Батюшка, спаси Господи, вы главное сказали. Вы просто вот вернули для нас, для широкого круга наших слушателей, для меня уж точно это имя, потому что я преподобного Стефана Филейского, ну, впервые вот от вас услышала довольно давно и до сих пор ничего его трудов никаких не читала, к стыду моему. И хоть он и несночтимый святой, но да, это ж не поляет.
Сейчас, ну, во-первых, 2007 года издание было, «Буквица» издавала полное собрание сочинений отца Стефана. А на портале «Азбука», там даже вот первые три тома, ну, я поучаствовал, набирал, и потом они вот смогли оцифровать полное собрание, которое есть. Это вот недавно буквально сделано было. То есть, в принципе, можно ознакомиться, что-то полезное вынести. Кто такие святые? Это друзья Божьи. Да, это те, кто находится у престола Божьего и молится за нас. Соответственно, мы тоже с кем-то общаемся, с кем-то не общаемся, хотя ничего против не имеем. Да, по-разному бывает. Кто-то нам близок в общении и понятен, кто-то не очень близок. Хотя, повторюсь, мы не имеем ничего против, да, этого человека, но также и со святыми. То есть вот труды какого-то святого, его жизнь, его образ, он ложится, ну, прям вот по сердцу, да, и становится какой-то такой неисчерпаемой кладезью просто опыта, примера, который берешь и воплощаешь в жизнь, да, руководствуешься по жизни. Вот так здесь и отец Стефан, ну, вот, может быть, для меня стал такой вот путеводной звездой. Один из тех святых, которого почитаешь, ну и как-то вот стараешься как-то хоть что-то делать. То есть здесь нужно действительно найти своего святого. Вот. Ну, ознакомиться, да, можно вот всем желающим. Портал «Азбука» была публикация также на сайте православия.ру, более пространное жизнеописание отца Стефана, мое авторство. Ну, собственно, в основу легло первое жизнеописание, оно было написано вскоре после смерти келейником отца Стефана, который использовал и свидетельства самого отца Стефана прижизненные, и сам какие-то записки составлял, все это легло в жизнеописание иеросхимонаха Стефана Куртеева, как оно называлось, вот это издание.
Спаси Господи, вот слушаешь, спасибо. И прям, знаете, как-то укрепляешься внутренне, думаешь, да, сколько человек перенес, и как много может человек, который с молитвой, помощью Божией, спастышествуемый, да, ведь вот какое смирение, сколько он перенес несправедливостей разных. Как-то прямо даже вот он близок моему сердцу стал, и тем более, что правда, спасибо, почти наш современник. Это, да, очень укрепляет и утешает вот такое его святое житие.
Сохранились фотографии его интересные. Ну, кто вот ВКонтакте есть, есть группа, посвященная памяти преподобного Стефана Филейского. Вот, можно ознакомиться. Фотографии обители, какой-то архивный материал такой довольно интересный. Вот, ну, кому интересно, будет, может, открыть для себя такую страницу.
Спаси Господи, батюшка. Вот и мы все говорим, ропщим, время такое тяжелое. А тогда, что ли, хорошее время было, 60-е годы, расцерковление, все эти радикальные течения, там нигилисты разные, анархисты, господи, кого там только не было, да, террористы эти, цареубийцы. А тем не менее, вот такие святые люди были, и они наверняка у нас и сейчас есть, поэтому не надо пенять на время, надо жить с Богом. Вот такая мысль у меня родилась из того, что я послушала.
Да, согласен с вами.
О преподобном Стефане Филейском, Вятском чудотворце, рассказал нам иерей Алексей Веретельников, клирик храма во имя новомучеников и исповедников российских в Строгине.